новостями дня вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Время свободы» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе трагедия в Аризоне. 6 человек убиты, 13 ранены, в том числе конгрессмен Габриэль Гиффордс. Узник совести Кирилл Манулин, задержанный 31 декабря в Москве, вышел на свободу. В России гастарбайтерам запретили работать продавцами. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Но начнем с новости последних минут. Сообщается, что в Москве у здания спецприемника, где содержатся арестованные оппозиционеры, сегодня вновь задержаны несколько участников одиночных пикетов в их поддержку. Подробности попытаемся узнать у члена движения «Солидарность» Михаила Шнейдера, который тоже принимает участие в одиночном пикете. Он на линии прямого эфира. Михаил, вы нас слышите?
Да, я слышу вас.
Михаил, здравствуйте. Расскажите, что у вас происходит?
Здравствуйте. Ну, мы только что закончили одиночный пикет. Начался он довольно необычно, потому что сегодня, как вы знаете, и позавчера, и вчера все прошло без нарушений. Милиция была очень лояльна, наоборот, помогала нам, значит, отгоняла провокаторов и так далее, и так далее. Сегодня неожиданно, видимо, это связано с тем, что на службу вышел снова небезызвестный полковник Гоман. Значит, этот полковник Гоман препятствовал проведению одиночных пикетов. Он просто подходил к человеку, который стоял с плакатом, не представляясь, вырывал у него из рук плакат, брал его под руку и вел его в автобус, в автозак. То есть одновременно нарушал 3 статьи 2 законов. Во-первых, Уголовного кодекса Российской Федерации, статью 149, он препятствовал проведению одиночного пикета.
Михаил, скажите, пожалуйста, сколько человек было задержано?
Задержано было наших 5 человек. Надежда Митюшкина, Владимир Кардаильский, Владимир Мичурин, еще двое ребят.
Михаил, верно ли, что задерживали и членов прокремлевских движений, которые проводят вместе с вами альтернативный проект, пикет?
Кремлевские движения, которые... У них не альтернативный пикет, а у них акция носит провокационный характер, потому что их задача сорвать наш пикет, собственно, а не провести альтернативный. Тексты, которые у них на плакатах, они совершенно бессмысленные, не имеют никакого отношения к действительности. То есть они, собственно, ничего не требуют, а требуют что-то такое у Государственного департамента США. То есть им, видимо, нужно было ехать куда-то к МИДу, что ли, проводить пикет, а не у спецприемника. Их тоже задерживали сегодня.
Вам понятна логика милиционеров, которые вас задерживают через день, получается?
Абсолютно. Логика, можно было ожидать, что, например, пришел какой-то вменяемый начальник, который давал правильные команды, который знаком с уголовным.
К сожалению, связь оборвалась. Это был Михаил Шнейдер, член движения «Солидарность», который проводит одиночный пикет у здания спецприемника, где содержатся арестованные оппозиционеры. Один из них, активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Кирилл Манулин, задержанный 31 декабря, вышел на свободу после 8 суток ареста. Он был арестован вместе с лидером партии Эдуардом Лимоновым, когда направлялся на митинг в защиту 31 статьи Конституции на Триумфальной площади. Сам Лимонов был приговорен к 15 суткам ареста. Накануне международная правозащитная организация Amnesty International признала Манулина в числе других оппозиционеров узником совести. С Кириллом Манулиным беседует наш корреспондент Мумин Шакиров.
То есть задержали меня и самого Лимонова вместе. По-хорошему, это была хорошо сготовленная целая операция. Потому что возле дома, откуда я выходил, мы обнаружили то, что там дежурит уже несколько сотрудников, человек 8 только я с окна насчитал, оперативных, да, которые были по гражданке, оперативники. Они сидели, 5 человек сидели в служебной машине, 3 гуляли по двору, вот, так или иначе курсировали по двору. Это было видно невооруженным взглядом. Плюс неподалеку как раз-таки еще был припаркован, но это совсем где-то вдалеке от дома, где нас задерживали. Еще был Форд, микроавтобус Форд, который был целиком вот набит сотрудниками 2-го оперативного полка. То есть это была целая спецоперация. А когда нас задерживали, ну, вы знаете, лично мое мнение сложилось то, что говорил командир и как он себя вел в суде, да. Грубо говоря, этого командира просто обманули. Ему поступил, назовем это так, приказ, чтобы нас задержать, сопроводить в ОВД. Вот, что, собственно, он и сделал. А дальнейшее вот то, что там разворачивались события, он, по-моему, этого совершенно не ожидал, то, что людей повезут в суд и будут еще давать сутки. За то, что только мы вышли из подъезда.
В прессе звучат разные версии, в том числе и то, что вы оскорбляли милицию. Насколько это правдоподобно?
Ну, это неправдоподобно, это безусловно. Это уже следует из показаний самих милиционеров. Показания их не лживые, это ложь. Самое натуральное.
Как с вами обращались и вообще какие у вас остались впечатления от 8 суток заключения?
Все строго согласно внутреннему распорядку, да, учреждения. Вот, нарушений никаких не было. А телефонные звонки, медицинское обследование можно было произвести каждый день. Вот, также какое-нибудь, если, ну, лекарства, если были нужны, то по возможности они тоже предоставлялись. Все согласно, как сказать, инструкции.
Скажите, вы будете обжаловать решение суда или оставите все так, как есть?
Вы знаете, лично я, наверное, не буду. Потому что я не вижу в этом никакого абсолютно смысла. Мне известно то, что Тор, да, Владимир Тор, да, из ДПНИ, вот он тоже обжаловал свое решение, его увозили со спецприемника, все оставили без изменений ему. Ну, собственно, в моем же случае то же самое будет, я просто не хочу тратить свое время, ну, вот, на самом деле это получится толочь в воду в ступе. То есть меня оставят без изменений, тем более я уже все свое отсидел. И обжаловать, это, по-моему, пустая трата времени. Я больше чем уверен, что это все останется без изменений.
Amnesty International вас признала узником совести. На ваш взгляд, это помогло вам или нет?
Ну, вы знаете, очень хорошо, что на самом деле признали. Любая поддержка, как бы она чувствуется, даже пусть на словах. Ну да, в общем-то, ну не знаю, я на самом деле человек привыкший уже. У меня это не первый раз, у меня и уголовное преследование было, да, меня судили. Вот, но все равно, вот, очень здорово. На самом деле, это приятно слышать было по радио, то, что признали.
Вы утверждаете, что вас ранее судили по уголовной статье. Что это было за статья и что вы такое совершили?
Ну, это была акция в приемной администрации президента, когда ее захватили. Вот, я был там в числе 40 человек. Вот, ну, эту историю, наверное, знаете, потому что было 3 статьи сначала к нам инкриминированы. Насильственный захват власти, вандализм и что-то еще, по-моему. А, и порча имущества. Потом это все переквалифицировали в ходе следствия в 212-ю в участии массовых беспорядков. Вот за это вот меня судили, ну и год я отсидел. Так что, в общем-то, мне, на самом деле, по-хорошему, мне не привыкать. Я ничего другого и не жду. Хорошо, что так, на самом деле.
Удалось ли вам увидеть со своими соратниками в спецприемнике?
Да, я все 8 суток провел вместе с Эдуардом Леоновым. Мы сидели в одной камере, и так или иначе нам как-то удавалось, пусть, ну, на несколько минут, но мы виделись со всеми остальными, непосредственно с Яшиным, Немцовым, Косякиным и Володей даже Тором. Удавалось видеться, что-то, какой-то информации, буквально несколькими словами нам удавалось пообщаться.
Почему, на ваш взгляд, вам дали 8 суток административного ареста, а вашему руководителю Эдуарду Лимонову 15?
Ну, потому что я Кирилл Манулин, а он Эдуард Лимонов. Мое мнение, то, что моя фигура не очень значимая.
Будете ли вы в дальнейшем участвовать в акции «Стратегия-31»?
Безусловно, безусловно. А как еще? Конечно, да. Тут даже сомнений нету. Пусть меня посадят, все равно выйду, буду. Мне отступать некуда, мне дороже свобода.
Интервью с отсидевшим 8 суток оппозиционером Кириллом Манулиным записал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Говорит «Радио Свобода» в Москве 15:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В
В американском штате Аризона полиция расследует нападение на члена Конгресса США Габриэль Гиффордс и ее сторонников. В Москве у здания спецприемника, где содержатся арестованные оппозиционеры, сегодня вновь задержаны несколько участников одиночных пикетов. Активист «Другой России» Кирилл Манулин вышел на свободу после 8 суток ареста.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Трагедия с, вероятно, политическим подтекстом произошла в субботу в американском штате Аризона. Молодой мужчина открыл стрельбу по участникам массового собрания с участием представителя этого штата от Демократической партии в Нижней палате Конгресса Габриэль Гиффордс. В результате стрельбы 6 человек погибли, 13 ранены, включая саму Гиффордс. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
В субботу утром Габриэль Гиффордс, демократический член Палаты представителей от Аризоны, пришла на встречу с избирателями своего 8-го округа в городе Тусон. Митинг под названием «Конгресс в вашем квартале» проходил у входа в продовольственный универсам «Safeway». Когда конгресс-вумен обступили несколько десятков человек, сзади к ней приблизился молодой человек. В руках у него был 9-миллиметровый 30-зарядный полуавтоматический пистолет «Глок». Юноша выпустил пулю в голову Гиффордс, затем продолжил беспорядочно стрелять в толпу людей, пока двое мужчин не свалили его на пол и удерживали до прибытия полиции. В результате стрельбы возле универсама погибли 6 человек, в том числе федеральный судья Джон Ролл, референт самой Гиффордс Гейб Циммерман и 9-летняя школьница Кристина Грин. Габриэль Гиффордс, доставленная вертолетом в университетский медицинский центр, прооперирована и сейчас находится в отделении интенсивной терапии. По словам представителя этого центра Питера Рери, ее состояние остается критическим. Пуля прошла на вылет, задев мозг. Однако Гиффордс реагирует на внешние сигналы, и доктора считают, что у нее достаточно шансов на выздоровление. Врачи оказывают помощь еще 11 людям, получившим ранения различной тяжести. Стрелявший помещен в тюрьму округа Пима. Ожидается, что в воскресенье он предстанет перед судом. Полиция идентифицирует его как 22-летнего Джареда Ли Лофнера, жившего в 8 километрах от места происшествия. Представители правоохранительных органов говорят, что мотивы действий подозреваемого остаются пока неясными. Однако следствие обнаружило учетную запись на имя этого человека на интернет-портале YouTube. Владелец аккаунта, в частности, сообщает, что провел школьные годы в Тусоне и что в числе его любимых книг «Коммунистический манифест», «Майн кампф», а также «Полет над гнездом кукушки». Бывшие одноклассники характеризуют его как одиночку с собственным мнением. В судебных записях за ним числятся 2 правонарушения, включая хранение наркотиков и угрозу убийством. 2 года назад Лофнеру было отказано в поступлении на военную службу. Об этом заявили представители вооруженных сил США, но не сообщили причину отказа, сославшись на закон о неприкосновенности частной жизни. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в специальном заявлении назвал покушение в Аризоне невыразимой трагедией. Гэби Гиффордс входит в круг моих друзей. Она не только незаурядный государственный деятель, но и щедра на тепло и заботу. Ее обожают коллеги и избиратели. Неудивительно, что сегодня Гэби делала то же, что и всегда. Выслушивала чаяния и нужды тех, кто рядом с ней. Это суть того, в чем состоит наша демократия. Вот почему сегодняшнее событие стало трагедией не только для тех, кого оно коснулось. Это трагедия для Аризоны и для всей нашей страны. Президент Обама сказал, что направил директора ФБР Роберта Мюллера в Тусон, чтобы тот лично контролировал расследование произошедшего. 40-летняя Габриэль Гиффордс в ноябре в третий раз подряд была избрана в Палату представителей Конгресса США от Аризоны. Она является членом комитета Палаты по вооружениям и по науке и технике, а ранее возглавляла аэрокосмический подкомитет. Свои последние выборы в Конгресс Габриэль Гиффордс выиграла в тесном соперничестве с представителем консервативного крыла республиканцев. Она была в числе 3 законодателей демократов, офисы которых подверглись хулиганским нападениям, после того, как в марте прошлого года Конгресс принял оспариваемый консерваторами закон о реформе системы медицинского страхования. Шериф округа Пима Кларенс Дупник заявил, что Габриэль Гиффордс стала жертвой психически неуравновешенного человека, у которого, вероятно, был сообщник. По мнению шерифа, трагедии способствовала ядовитая политическая риторика, охватившая страну в последнее время. Посмотрите, как неуравновешенные люди реагируют на сарказм некоторых, кто разносит правительство в пух и прах. Степень ярости, ненависти, слепой нетерпимости доходит в нашей стране до безобразия. Мне жаль, но полагаю, что Аризона в этом смысле становится столицей. Мы стали меккой для предрассудков и фанатизма. После бойни в Тусоне лидеры республиканцев в Палате представителей отложили намеченное на среду голосование по отмене закона о реформе медицинского страхования. Подготовка и принятие этого закона в последние два года являлись поводом для резкой критики и даже угроз в адрес Габриэль Гиффордс и многих других демократов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И последнее событие в Аризоне комментирует российский политический эксперт Андрей Пианковский, долгое время работавший в США.
Все мы имеем только отрывочную информацию, но я все-таки рискну высказать свое мнение. Мне кажется, это, безусловно, не политическое убийство, но оно будет использовано и станет фактором в политической жизни Соединенных Штатов сейчас, когда борьба между республиканцами и демократами, практически уже начавшейся президентской кампании, носит очень накаленный характер. Стрелял, безусловно, какой-то сумасшедший. Он записал видео за день до покушения. Претензии его к власти касались поправок Конституции, нарушения грамматики английского языка и отсутствие золотого обеспечения американского доллара. Как известно, это 1972 года. Доллар не обеспечивается золотом. Довольно причудливая смесь, не имевшая никакого отношения с взглядом женщины-конгрессмена. Но, с другой стороны, жертва его покушения является очень видным членом Палаты представителей, причем принадлежит такому крайнему либеральному крылу Демократической партии и активно выступает по самым спорным вопросам сегодняшней политической повестки Соединенных Штатов. Это реформа здравоохранения и законы по иммиграции, чем вызвало, естественно, очень резкое противостояние со стороны республиканцев, в частности, с крайне правой республиканки Сары Пелин, которая в одном из своих блогов составила список членов Демократической партии, наиболее опасных с ее точки зрения политических, с которыми надо бороться. И, не знаю, я не читал этот блог, но вот как цитируют, что их нужно политически ликвидировать. А вот, естественно, противники Пелин несколько повышают градус действительной полемики и утверждают сейчас, что Пелин призывал к убийству этой женщины-конгрессмена. Это, безусловно, не так, но, конечно, обвинения и контробвинения вот в сегодняшней накаленной атмосфере политической Соединенных Штатов, они будут еще долгое время продолжаться.
О трагедии в Аризоне. Российский эксперт Андрей Пианковский. В России с 1 января 2011 года владельцам рынков, торговых палаток и аптек запрещено нанимать на работу трудовых мигрантов в качестве продавцов. Также запрещено использовать труд гастарбайтеров в розничной торговле алкоголем, включая слабоалкогольные напитки. Российское правительство установило нулевые миграционные квоты на эти категории работников. По мнению экспертов, новшество не сильно повлияет на рынок труда в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Миграционные квоты были установлены еще в 2007 году после известных событий в карельском городе Кондопога. Нулевыми квоты стали по подписанному 27 ноября прошлого года постановлению премьера Владимира Путина. За прилавками рынков, торговых палаток, аптек и магазинов розничной торговли алкоголем должны быть граждане России. Этот документ не касается владельцев торговых точек. Введенные ограничения на работу в торговле, по мнению экспертов, слабо повлияют на рынок труда, но порядок в этой сфере мере следует наводить, считает заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Андрей Коровкин.
Если мы предоставляем вот в этих торговых точках работу иностранцам, то это несколько странно выглядит. Пусть это работают россияне все-таки прежде всего, а уж потом, если вдруг там не хватит или что-то, тогда можно говорить о привлечении иностранной рабочей силы.
Поскольку постановление не касается деятельности крупных торговых предприятий, уже работающие в гипермаркетах мигранты не потеряют работу, считают эксперты, и с ними согласен председатель общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов. Он рассказал, что граждане Таджикистана продолжают работать в торговых сетях, хотя основная их масса до 80% занята на более тяжелых работах в строительстве и в сфере ЖКХ.
И мы сейчас видим на расхвате до таджикских граждан. И они вот прибывают буквально везде работают. Они меньше 15 тысяч не получают. Да, тяжелая работа, там с 9 до 10 часов вечера работа. Все торговые точки, тут же берем Реал, тут же берем Ашани, везде работают граждане Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. Потому что на такую сумму, когда кассирша там сидит, гражданка России получает 50 тысяч, кассирша Таджикистана получает там порядка 25 тысяч.
По мнению некоторых наблюдателей, правительство России берет курс на поддержку гипермаркетов и на выдавливание мелкой торговли. Постановление 27 ноября вполне укладывается в эту политику. Руководитель портала «Суперджоп» Алексей Захаров утверждает, что постановление коснется малого числа людей, и более того, при необходимости его легко обойти.
Они никак не влияют на рынок труда, потому что реально в торговле, если возьмем только торговлю, вот непосредственно у прилавка, ну, не знаю, это гораздо меньше 1% от общего количество мигрантов трудовых, которые приезжают сюда. Все запреты, которые введены, они на рынок труда никак не повлияют. Поскольку принимаются популистские решения, которые не имеют логики, я думаю, что они соблюдаться не будут. Строгость российских законов, как известно, она компенсируется необязательностью их исполнения.
Карамат Шарипов говорит, что мигрантов из Таджикистана по официальной статистике 1 200 000 человек, а реально больше 2 000 000.
Здесь происходит на сегодняшний день по другим, значит, сферам. Это рабство. Рабство продолжается. Пока невозможно приостановить, потому что, может, даже смена меры города Москвы на новую меру, это абсолютно ничего не даст. Эти люди нуждаются в черновой работе. Они будут выполнять, никто с ними не будет подписать какие-либо договоры или контракты. Вот это рабство. Мигранты представляются рабочие места. За мигрантом стоит государство, за мигрантом стоит дипломатический корпус. И здесь идет такая картина. Езжайте, вас там феодал найдет. А возвращаться на родину, идти к тому же посольству России в Таджикистане жалуются, запрещены любые митинги, любые приемы запрещено. И ты руководство государства Китая говорит, мы вас туда не отправили. И неоднократно президент Алексей заявил, чтобы я вас не просил ехать со стороны, будьте здесь.
Удастся ли убедить российских работодателей цивилизованно относиться не только к мигрантам, но и к собственным согражданам, размышляет Андрей Коровкин.
Они же исходят как бы из потребности бизнеса, да, бизнес хочет вот так, а он же, понятно, хочет и подешевле. Зарплату устанавливает собственник этого магазина, менеджмент его, значит, вопрос, могут они установить или не могут достойную зарплату. Ведь разница в средней зарплаты между Москвой и Россией, да, 2 раза так примерно. В Москве средняя зарплата 40 тысяч, а по России 20, но с небольшим, да?
Таким образом, эксперты считают, что рынку труда следует обращать внимание и на внутрироссийских трудовых мигрантов. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
В Москве 15:30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве у здания спецприемника на Симферопольском бульваре, где содержатся арестованные оппозиционеры Эдуард Лимонов, Борис Немцов, Константин Косякин, отбывающие сроки административного ареста от 10 до 15 суток, сегодня вновь задержаны несколько участников одиночных пикетов в их поддержку. Об этом сообщил Радио Свобода координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Кирилл Манулин, задержанный 31 декабря вместе с оппозиционером Эдуардом Лимоновым, вышел на свободу после 8 суток ареста. В американском штате Аризона полиция расследует нападение на члена Конгресса США Габриэль Гиффордс и ее сторонников, в результате которого погибли 6 человек и были ранены 13, включая саму Гиффордс. Стрелявший 22-летний Джаред Ли Лафнер задержан. О его мотивах пока ничего не известно. В Татарском проливе и на юго-западном побережье Сахалина 3-е сутки продолжаются поиски шхуны «Партнер» и рыбаков с нее. В Судане проходит референдум по вопросу о самоопределении южных районов страны и проведении Голосование стало результатом мирного соглашения 2005 года, положившего конец вооруженному конфликту между мусульманским севером и преимущественно христианским югом. Министр обороны США Роберт Гейтс начинает сегодня трехдневный визит в Китай. На встречах с китайскими лидерами, в том числе председателем КНР Ху Цзиньтао, будут обсуждаться вопросы стратегического сотрудничества между странами, в частности, в военной сфере. В пяти районах Косово сегодня проходят повторные выборы в парламент. Итоги первых после провозглашения независимости республики выборов, проведенных в декабре, в этих районах были полностью или частично отменены в связи с многочисленными нарушениями. На юге Филиппин в столкновении с военнослужащими убиты двое боевиков исламистской группировки Абу Саяф, связанной с Аль-Каидой. Франция предупредила своих граждан, находящихся в африканском регионе Сахель у южных границ пустыни Сахара, о необходимости соблюдать предельную осторожность.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске в день президентских выборов 19 декабря остаются 25 человек. В их числе 5 экс-кандидатов в президенты. Алексей Михалевич, Владимир Никляев, Виталий Рымашевский, Андрей Санников и Николай Статкевич. Четверо находятся в следственном изоляторе Комитета госбезопасности. Рымашевский 1 января освобожден под подписку о невыезде. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В любой момент пополнить список обвиняемых могут и другие. В статусе подозреваемых проходят 10 человек, включая бывших кандидатов в президенты Григория Костусева и Дмитрия Уса. С последних взята подписка о невыезде, остальные удерживаются в следственных изоляторах. Среди них и граждане России Артем Бреус и Иван Гапонов. В случае установления вины в отношении фигурантов дела может быть использована статья Уголовного кодекса «Организация массовых беспорядков», наказание по которых предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет. Все они преследуются за события, последовавшие сразу после закрытия избирательных участков, когда оппозиция вышла протестовать против итогов президентских выборов. Согласно данным Центра избиркома, за Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей, тогда как 9 других кандидатов набрали лишь 13% голосов на всех. В течение 19 декабря и в последующие дни милиция задержала около 700 человек, более 600 были приговорены к административным арестам и выплате крупных штрафов. Кроме того, власти использовали момент, чтобы внести сумятицу в ряды демократов. Уже утром 20 декабря один из кандидатов в президенты Ярослав Романчук провел пресс-конференцию для официальных СМИ, на которой обвинил соратников по оппозиции в том, что те своими действиями поставили под угрозу тысячи жизней. Романчук, правда, потом признался, что лишь зачитал текст, подготовленный в администрации президента. Следом эфир на белорусском телевидении получил Григорий Костусев, что в оппозиционной среде также было расценено весьма негативно. Сам же политик считает, что попытки обвинить его в сговоре с властями не имеют никаких оснований.
Мне тяжко додуматься, какие меты поставили улады, вот отпустившие меня, после отпустившие Ромашевского.
Мне сложно додуматься, какие цели преследуют власти, отпустив сначала меня, потом Ромашевского, сделав то, что они сделали с Романчуком. Почему я принял решение дать интервью лукашенковскому телевидению? Да, я понимал, будут инсинуации, это может быть подано по-своему. Но дело в том, что граждане, которые смотрят Первый канал, тоже наши избиратели. Из того, что я там сказал, прозвучало. Плохо, что имело место ломание дверей и разбивание окон. Что события 19 декабря отрицательно повлияют на отношения Белоруссии с Европой и США, а страна втянется в сферу влияния России. Вот для каких целей я воспользовался телевидением.
Могу сказать одно, что вот почему я еще скористался БТ.
А вот неожиданное освобождение из СИЗО КГБ Виталия Рымашевского стало возможным благодаря объяснительной записке на имя Александра Лукашенко, текст которой сам Рымашевский не разглашает.
И все, что связано с этой околичностью, на жаль, на это я не могу зараз отказывать.
На все вопросы, связанные с обстоятельствами этой истории, к сожалению, я не могу пока отвечать. Могу лишь сказать, что все хотел объяснить на пресс-конференции 4 января. Но журналисты газеты «Наша Нива» уговорили сказать несколько слов для анонса нового номера. Я сделал очень сдержанный комментарий, но буквально через несколько минут после появления моих высказываний меня вызвали в КГБ, где предупредили, никакой пресс-конференции провести не дадут, в ином случае я снова окажусь за решеткой. Поэтому все, что касается того же письма, я вынужден оставить без комментариев.
Слушайте, на кон листа я просто без комментариев.
документового пакета.
Статус остальных арестованных претендентов на высший пост остается неизменным. К примеру, Владимир Некляев, хотя и был задержан задолго до начала оппозиционной акции, также обвинен в организации массовых беспорядков. 6 января суд Центрального района Минска провел закрытое заседание по жалобе адвоката Владимира Букштынова об изменении его подзащитному меры пресечения. Все ходатайства защиты были отклонены, не было учтено и то, что 29 декабря Некляев перенес гипертонический криз, и опасное для жизни высокое давление сохраняется до сих пор.
Некляев остается под стражей, поданная мною жалоба судом, к сожалению, отклонена. Главный мотив, что Некляев обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Я полагаю, что принятое судом решение является необоснованным, и мне даются одни сутки для его обжалования в Минский городской суд, что я и сделал. Изложенные в жалобе заявления корреспондируются с предметом тайны следствия. Учитывая, что я дал подписку органам уголовного преследования о неизношении таксиды, я, к сожалению, сообщить не могу.
Еще один экс-кандидат президента Николай Статкевич 3 недели назад объявил в СИЗО КГБ голодовку протеста, требуя честных и справедливых президентских выборов. Его сторонники небезосновательно опасаются за здоровье политика, поскольку в предвыборную кампанию он проявил себя наиболее ярым оппонентом нынешнего режима. Говорит соратник Статкевича по социал-демократическому движению Сергей Скребец.
Сколько он будет протягиваться, трудно сказать. Человек вельми упартый и стойкий.
Сколько еще он будет голодать, сказать сложно. Николай – человек, с одной стороны, упрямый, с другой – стойкий. Пока будет состояние здоровья позволять, голодовку продолжать будет. В этом смысле он человек уже опытный. Когда его несколько лет назад задерживали, прибегал даже к сухой голодовке. А на сухую голодовку очень мало людей соглашается, потому что это страшные муки. Статкевич ее выдерживал. Но вы же знаете, какие там методы используются. И шантаж, и угрозы, и до физической расправы может дойти. Но я уверен, что он будет держаться. Этого человека сломать невозможно. Можно только убить.
Этого человека сломать нельзя, можно только и забить.
За решеткой остаются бывшие претенденты на президентский пост Андрей Санников и Алексей Михалевич. К слову, в новом году лишь защитникам Михалевича удалось встретиться со своим подзащитным. Адвокат Олег Агеев рассказал, что 6 января у него состоялась короткая беседа с Алексеем Михалевичем «Держится политик достойно». Впоследствии стало известно, что Михалевича перевели из СИЗО КГБ в следственный изолятор МВД. При этом статус обвиняемого в организациях массовых беспорядков за ним сохранился. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Египетская община коптов-христиан встретила Рождество в тревожной обстановке и при усиленных мерах безопасности. После кровавого теракта у церкви коптов в Александрии в канун Нового года эта община опасается новых нападений. Между тем, мировое сообщество выражает все большее беспокойство судьбой христиан на Ближнем Востоке. Помимо коптов, в последние месяцы жестоким нападениям подверглись христиане в Ираке. Подробнее об этом мой коллега Валентин Барышников.
Рождественские богослужения коптов в Египте охраняли десятки тысяч полицейских. Церкви были оцеплены, рядом с ними были размещены бронированные машины, саперные подразделения. Эти меры были приняты после взрыва у коптской церкви в Александрии, произошедшего в новогоднюю ночь. Ответственность за теракт, унесший жизни более 20 человек, возлагают на связанную с Аль-Каидой группировку «Исламское государство» в Ираке, которая выступала в последние недели с угрозами в адрес христиан в Ираке и Египте. В последние дни на исламе в мирских интернет-сайтах циркулировали призывы к новым нападениям на коптов. Взрыв в Александрии был одним из самых кровавых нападений на религиозной почве, совершенных в Египте в последние годы. За терактом последовали протесты. Копты, составляющие около 10% населения Египта, обвинили правительство в том, что оно делает недостаточно для их защиты. В коптской общине говорят о том, что речь идет о самом ее существовании. Президент Египта Хосни Мубарак, выступивший с обращением после взрыва, заявил, что целью нападения были все египтяне. Папа Римский Бенедикт XVI, ранее осудивший теракт в Александрии, в четверг направил поздравления православным церквям, которые празднуют Рождество 7 января, и в частности сказал:
«La bontà di Dio
Пусть доброта Господа укрепит каждого в его вере, надежде и милосердии и даст утешение общинам, которые переживают испытания.
С осуждением нападения на коптскую церковь выступили многие страны. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули в этой связи заявил:
«Мы осуждаем все насилие на религиозной или этнической почве, как и любое подобное политическое насилие. Мы очень беспокоены этой, по всей видимости, развивающейся тенденцией».
Министр иностранных дел Франции Мишель Альо-Мари призвала европейские страны объединить усилия, чтобы противостоять нападениям на христиан на Ближнем Востоке. По ее мнению, Европа не должна быть безучастна к судьбе христианского меньшинства на Ближнем Востоке, в последнее время подвергающегося нападениям. Помимо теракта в Египте, в последние месяцы нападения на христиан были совершены в Ираке, где были убиты десятки людей. Об отношениях между христианами и мусульманами на Ближнем Востоке говорит председатель Московского религиоведческого общества, главный редактор сайта Religo.ru Ивар Максутов.
Сказать так однозначно, что христиане всегда жили мирно на Ближнем Востоке во время господства мусульман, было бы преувеличением, но определенный уровень толерантности присутствовал. С другой стороны, и нападения такие были, и не сейчас они начались. Сегодня в основном нападение на христиан не связано зачастую с внутренними конфликтами между этими группами. Наиболее показательная ситуация в Ираке, потому что население иракских христиан сократилось более чем в треть после начала военной кампании в этом регионе. Такое значительное сокращение христианского населения связано в первую очередь с тем, что христиане оказались беззащитны перед атаками как радикальных экстремистских групп, так оказались беззащитны перед той катастрофой гуманитарной, которая в этом регионе произошла. Общее правило зачастую показывает, что там, где религиозная группа оказывается в меньшинстве, меньшинство не трогают до тех пор, пока они не оказываются достаточно влиятельными. И основная проблема, как мне представляет сегодняшней ситуации на Ближнем Востоке, в мусульманских странах, существование христиан, по большому счету для мусульманского населения это группы потенциальных агентов Запада, который пытается изменить традиционную культуру этих регионов. В основном это, разумеется, конфликт традиционной культуры и модернизирующегося Запада, который приносит какое-то не до конца понятное изменение. Те христиане, которые были соседями и братьями, могут оказаться чужаками в своей собственной стране по той простой причине, что приходящая извне некая не до конца понятная местному населению сила оказывается одной веры с собственными соотечественниками. Ислам и христианство находятся на новом этапе диалога. Европейская цивилизация, пытаясь нивелировать возможные различия внутри культур, объединяя страны, попыталась вытеснить в том числе вопросы религиозные и собственного мировоззренческого поля. И оказалась перед конфликтом с мусульманской цивилизацией, которая последние 10 лет совершенно точно стала полноправным игроком в европейском пространстве. Этот конфликт, последний, которого мы видим в самых разных формах, начиная от карикатур в датских газетах и заканчивая убийством Тео Ван Гога, снявшего фильм о мусульманской культуре, и нарастающая исламофобия внутри европейского сообщества, является своеобразным градусником, показывающим уровень непонимания двух культур. Один из таких наиболее показательных примеров – это реакция французского правительства на теракты в Ираке, где правительство заявило о том, что оно готово принять христиан Ирака, обострив только положение христиан Ирака, потому что тем самым оно заявило, что вот эти люди нам ближе, и мы готовы их приютить у себя, а эта страна для них чужая. Продемонстрировав добрые намерения и некоторую поддержку этих людей, которые действительно в очень сложной ситуации оказались, на самом деле только обострило их отношения с собственными собратьями.
Это был председатель Московского религиоведческого общества Ивар Максутов. После теракта в Александрии священник Коптской церкви, подвергшийся нападению, сказал:
«Послание в том, что все мы правнуки Адама. Это значит, мы похожи. Мы все братья. Это значит, что у нас нет вражды ни с кем. Послание в том, чтобы понять подлинный смысл мира и милосердия».
Во время рождественских служб к коптским церквям пришли десятки мусульман, чтобы выразить коптам свою поддержку и послужить своеобразным живым щитом против возможных новых нападений. Влиятельные мусульмане присутствовали и на самой церковной службе. Однако некоторые христиане признаются, что после теракта в Александрии их отношение к мусульманам изменилось. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Говорит радио «Свобода». В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Аризона полиция расследует нападение на члена Конгресса США Габриэль Гиффордс и ее сторонников, в результате которого погибли 6 человек и были ранены 13, включая саму Гиффордс. В Москве в здании спецприемника, где содержатся арестованные оппозиционеры, сегодня вновь задержаны несколько участников одиночных пикетов в их поддержку. Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Кирилл Манулин, задержанный 31 декабря вместе с Эдуардом Лимоновым, вышел на свободу после 8 суток ареста. В Судане референдум по вопросу о самоопределении южных районов страны. Министр обороны США Роберт Гейтс начинает сегодня 3-дневный визит в Китай. В 5 районах Косово сегодня проходят повторные выборы в парламент. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Расследование обстоятельств смерти Майкла Джексона и Бобби Фаррелла и появление в Киргизии пика Владимира Путина. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Компьютерная игра о Майкле Джексоне суперзвезде расходится миллионными тиражами. Тем временем в Лос-Анджелесском суде свидетели последних часов существования бренного тела певца рисуют совсем другой его портрет. Как сказала бы Леди Гага, смертельно опасный для образа любой суперзвезды. Неземной блеск и невесомость походки Джексона расстреливают ежедневными сообщениями о мочевых катетерах и высохших глазных яблоках. Один из допрошенных сотрудников бригады неотложной помощи, который пытался вернуть Джексона к жизни, так и сказал, что в его руках оказалось тело пациента хосписа, а не суперзвезды в преддверии серии концертов в Лондоне. Другой парамедик заявил, что видел, как врач певца Конрад Мюррей поднял с пола 3 бутылки с местным анестетиком лидокаином. Мюррей, по словам все тех же сотрудников неотложки, скрыл от них, что ввел Джексону запрещенное к использованию в домашних условиях мощное обезболивающее пропофол. По мнению многих экспертов, именно этот препарат нанес Джексону последний удар.
Один из охранников поп-звезды вспомнил, как Мюррей заставил его перед тем, как вызывать скорую, сначала убрать несколько пузырьков и пакет с жидкостью для внутривенного введения, с чем-то молочно-белым внутри. Когда охранник пришел в ужас, увидев в кровати замершего с открытым ртом и глазами певца, врач якобы выкрикнул: «У него была реакция, плохая реакция». По формулировке стороны обвинения, Мюррей, как минимум, действовал вразрез с принятыми стандартами оказания медицинской помощи. По окончании предварительных слушаний судья решит, достаточно ли у обвинения доказательств для судебного процесса по делу о непредумышленном убийстве. Мюррей, которому грозят 4 года тюрьмы, утверждает, что не вводил Джексону никаких препаратов, которые могли бы его убить.
Пересуды о предновогодней кончине номинального лидера диско-группы Бонни М. Бобби Фаррелла, наоборот, вернули его затертому на корпоративах образу сусальный блеск поп-легенды. В Амстердаме многие вновь оценили масштаб этой музыкальной фигуры лишь после сообщения о субботней церемонии прощания с певцом в Центральном городском театре, где недавно прощались с великим писателем Харри Мюллишем. Некоторые даже ворчали, что столь помпезная церемония похорон – это уже слишком для 61-летнего музыканта, пусть его группа и обошла саму «Абба» по количеству хитов в международных чартах. Похороны Фаррелла также вновь мимолетно объединили давно распавшийся коллектив. Впервые за много лет встретились исполнители из классического состава Бонни М. Лиз Митчелл, Марсия Беррет, Мэйзи Уильямс, которые выступают сольными вариантами популярных песен группы. В Нидерландах в этом году планировался к постановке мюзикл «Daddy Cool». Ожидалось, что встреча бывших коллег по Бонни М пройдет совсем в ином контексте.
Впрочем, о слабом сердце Фаррелла знали многие устроители его гастролей. Оно остановилось в ночь на 30 декабря, в тот же день и в том же городе, что и героя одного из самых известных хитов «Бонни М» Григория Распутина, если считать по новому стилю. Фаррелл умер в номере отеля «Амбассадор» на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге. Для корпоратива, на котором выступал Фаррелл вместе со своими музыкантами, 100% дочка «Газпрома», строительная компания «Газпром Социнвест» целиком выкупила двухэтажный ресторан «Гимназия». Как сообщает News.ru.com, Фарреллу стало плохо в ходе выступления. Он даже прервал концерт и ушел в гримерку. Однако затем, как говорят, возможно, под нажимом организаторов мероприятия, вернулся и доиграл свою программу. Всего в мире продано свыше 50 миллионов альбомов Бонни М. Правда, большинство сборов с продаж ушли не исполнителям, а продюсеру Фрэнку Фариану.
Под каким топонимическим соусом войдет в историю знаменитость политическая, выясняется в основном после его смерти, если он не диктатор, конечно. В определенном смысле количество географических объектов, названных в честь политика при жизни, можно считать мерилом его авторитарности. Если же с инициативой выступают соседние государства, то это и вовсе подозрительно. В первые дни Нового года премьер-министр Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение о присвоении одному из пиков Тянь-Шаня имени коллеги из России Владимира Путина.
Теперь вершина высотой 4500 метров будет называться пик Владимира Путина. Кстати, сам Путин 3 года назад распорядился назвать вершину Суганского хребта в Северной Осетии пиком российских контрразведчиков. То есть альпинисты будут теперь брать российских контрразведчиков и Путина. Не хватает только пика Медведева поскромнее по соседству, и получится Twin Peaks. А вот пик Ельцина в Киргизии уже есть, на 1000 метров ниже пика Путина, но намного его круче. Другие объекты под именем Путина пока ограничиваются территорией Чеченской Республики. Однако есть опасения, что это ограничение временно. В Чечне имя Путина уже присвоили проспекту и фонтану.
Гламораму подготовила Софья Корниенко. И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели, да и предыдущий тоже, свет.
В Подмосковье без света остается более 2000 человек. Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся в 48 населенных пунктах.
Это сообщение прозвучало на волнах Радио Свобода в четверг. Аналогичные же сводки поступают из отрезанных от одного из основных благ цивилизации территорий ежедневно. И вот вопрос профессору МГУ, лингвисту Игорю Милославскому. Почему, когда говорят об отключении электроэнергии, как синоним употребляют, что отключили свет?
Здесь же ведь метонимический перенос. То есть, когда какое-то явление называется по его части. Ну, например, их сел и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам. Мечам и пожарам – это только кусочек того, что на самом деле там он сотворил. А обозначается это только через некоторые части. Это довольно распространенное явление, понимаете?
Явление
как?
Распространенное, Игорь Григорьевич, я с вами согласна. Но как вы думаете, почему из всех функций, которые есть у электроснабжения, да, все выделяют дружно только одну, не говорят о других, хотя ясно, что с помощью электричества сейчас чего только не функционирует. А нет, все говорят именно «отключили свет».
Я думаю, что это связано с историческим восприятием этого события, потому что в России приход электричества, как вы помните, сразу соединялся с лампочкой Ильича. То есть таким образом, что в деревню приходил свет, не надо было лучину палить, а вот оказывалось, что все светло.
И сразу другое качество жизни.
И другое качество жизни, да. Помните, Михаил Васильевич Исаковский от деревни, от избы до избы зашагали торопливые столбы. И вот тогда электричество приносило прежде всего свет. А это потом уже разные умные машины, работающие на электричестве, пришли в деревню там от машинной дойки и до холодильника и зарядного устройства.
Значит, так это сработала только языковая традиция? Вот привыкли говорить, электричество – это свет или что-то другое?
Очень трудно ответить на этот вопрос категорически, но думаю, что без сомнения здесь сыграла роль традиция, а она потом подкрепилась тем, что действительно в нашей современной жизни – при всем том, что без электричества мы жить не можем, все-таки его функции, связанные с освещением, выступают как важнейшие. И если мы начинаем с вами думать, а что же нужно человеку для нормального существования, то это еда, тепло и свет, чтобы он не находился в темноте.
Если говорить о таких высоких материях, как философия языка, не случайно, наверное, так много крылатых выражений, связанных со светом, таких вот обобщающих понятий. Но когда говорят «света белого не видно», «белый свет», ясно, что это не цвет света.
Ну, там немножко более сложные ситуации, поскольку само слово «свет» в русском языке имеет, по крайней мере, два значения. «Свет» в смысле освещения и «свет» – это как мир, который нас окружает. Одно из проявлений, может быть, частное этого явления – «выйти в свет». Это не значит, что под Юпитерами оказаться. Это просто люди, противоположность одинокому существованию человека. Конечно, этим людям можно очень посочувствовать, но и с надеждой, что все-таки в конце концов свет-то будет.
Когда-нибудь это кончится.
Да.
И это будет вовсе не светопредставление, а наоборот.
Нет, наоборот, света возрождения.
Надеется Игорь Милославский. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.